Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд, и мальчишеская курточка, и друзья кругом стоят. За окном все дождик тикает, там не Настя во дворе, но привычно пальцы тонкие прикоснулись к кобуре. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом. Вот скоро дом она покинет, вот скоро вспыхнет бой кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом. На углу старой булочной, там, где лето прибетет, в синей маечке, в футболочке комсомолочка идет, а ее коса острижена, в парикмахерской лежит. Лишь одно колечко рыжее на виске ее дрожит, и никаких богов в помине, лишь только дело гром кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом. И никаких богов в помине, лишь только дело гром кругом, но комсомольская богиня, ах, это братцы о другом.
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о романе Окуджавы «Упраздненный театр». Вначале одно важное обстоятельство, в предыдущей передаче мною никак не отмеченное. Ранее, до революции, жизнь и судьбу героев определял лишь один идол, весьма абстрактный. Это сама будущая революция. Далее, после его водворения в реальность, он обрастает идолами более мелкими, но зато и куда как конкретными. Это Ленин, воспринимаемый как божество, другие революционные вожди. Дополняют картину предметы, приобретающие вид сакральных – пионерский галстук, партийный билет. Сакральные действия, произросшие из этой почвы, самым нелепым из которых является весьма уродливая пародия на крещение, убогость которого явственна даже для воспитанного, согласно духу нового времени, повествователя и тому подобное. Отметим и квазирелигиозный обертон, связанный с вступлением в брак родителей повествователя, пародийность которого относительно церковных таинств особо отмечена им самим. Да и как ее не отметить? Равно как и дальнейшую семейную жизнь, никак не откомментированную, но проистекающую в том же ракурсе и имеющую вид пародийного посыла к православной аскетике. Цитирую текст. «Затем время ускорило свой бег». Пространство сузилось, и лошади, влекущие мой экипаж, понеслись галопом. В течение каких-нибудь 3 месяцев все и совершилось легким, ни к чему не обязывающим ритуалом, распиской в толстой тетради, похожей на насмешку над пышным многословным, многозначительным церковным торжеством. И наступила новая жизнь. Нет, мужем и женой они себя не числили, а были в собственных глазах и для друзей все теми же товарищами по партии, будто бы призванными этой партией для продолжения рода. И, естественно, никаких разговоров о любви, никакого мещанского лицемерного словоблудия». Конец цитаты. Но почему ж все-таки Окуджаве не удалась попытка исследования настоящей демонической природы того, чему были преданы его родители-большевики? Да и ставил ли он перед собой такую задачу? Да и смог ли бы поставить, если бы даже захотел? Ведь помимо того, что ребенок, затем подросток, затем юноша, глазами которого увидено происходящее, естественно, хочет видеть своих родителей лучше, чем они есть, даже если эти родители – инициаторы и соработники сконструированной по демоническим чертежам мясорубки, в которую попала Россия как раз в эпоху, в которую происходило его взросление. Помимо этого, он упускает из виду еще одно, самое главное. Для того, чтобы выявить и в себе, и в близких, и в окружающем этот демонический завод, нужно духовное зрение, вырабатываемое позитивным религиозным опытом, приобретением, а тем более умножением которого никак не были озабочены ни герой-повествователь, ни автор, ни его родители. Но, может быть, у них и не было возможности для приобретения такого опыта? Да нет, была и не одна. Я уж не говорю о выросших в дореволюционное время родителях, имевших все возможности для непрестанной подпитки с этого источника. Но она была даже у удушаемого новой идеологией их сына. И поводов, чтобы хотя бы в сыне революционеров зародилось нечто подобное на религиозное восприятие мира, было достаточно. Но все это было решительно уничтожено их усилиями. Был, например, в детстве повествователя самый, пожалуй, счастливый период, связанный с присутствием в его жизни верующей няни, к которой он был привязан в детстве более, чем к родителям. Читаем текст, описывающий этот период. У 5-летнего Ван Ванча была няня Акулина Ивановна, откуда-то с Тамбовщины. Добрая, толстенькая, круглолицая, голубые глазки со слезой, множество скорбных морщинок в невероятном сочетании с добросердечием, с тихими медовыми интонациями. «Атарик, Атарик, малышечка моя! Да что ж это ты, малышечка, расшалился? Ай, не стыдно?» «Стыдно? Вот и славно, цветочек! А боженька-то все видит и думает, что ж это цветочек наш расшалился? Во как!» «Боженька, боженька!» Он так и пробубнил, заигравшись в присутствии мамы. «Это что еще за боженька?» И черные брови ее взлетели, и в карих мягких глазах промелькнув заправдошний гнев. И 26-летняя большевичка, стараясь быть понятой, объяснила Акулине Ивановне ошибочность ее представления о мире, в котором уже свершилась революция. И нельзя, нельзя даже преступно воспитывать новое поколение с помощью старых, отвергнутых, основанных на невежестве понятий. И Акулина Ивановна кивала, вглядывалась в маму голубыми, участливыми глазками, а сердце ее разрывалось от жалости к этой молодой, строгой, несчастной, заблудшей, крещенной армянке. Молилась Акулина Ивановна не размашисто, неистово, не показно, а почти про себя, где-нибудь в укромном уголке, щадя, наверное, несуразных безбожников, молодых и непутевых, но тоже сердечных и щедрых. И за них, быть может, просила, чтобы ее деревенский бог оборотил свой лик к ним, несмотря ни на что. Далее описывается поход в храм. Читаем. Они идут по бульвару в чаду вороньих хриплых перебранок, и тут в просветах голых переплетающихся ветвей внезапно возникает вдалеке белый холм, увенчанный крестом, и плывет колокольный звон, усиливаясь по мере приближения. «Видишь, малышечка, эвон храм-то какой!» — говорит Акулина Ивановна. «Слава Богу, вот и добрались!» «Там Бог живет?» — спрашивает Ван Ванч. Но она не слышит. Она крестится и кланяется этому храму. «А разве Бог есть?» — спрашивает он и вновь не удостаивается ответа. Однако это его не обескураживает, и они идут по направлению к храму, все ближе и ближе, и медленно восходят по широким каменным ступеням вслед за редкими людьми. Иван Ванч высоко задирает голову и всматривается в вершину храма, вонзающееся в низкое февральское небо. Акулина Ивановна собирает в ладошки медики, множество медиков, и у самого входа в храм начинает их раздавать старичкам и старушкам. «Ну-ка вот, картошина, подай-ка милостыню бабушке», — говорит она и сует Ван Ванчу несколько монет. Их много, бабушек и дедушек. Он раздает им монетки, слышит их мягкое «Спаси, Господи!» и заглядывает им в глаза. У бабушек голубые маленькие глазки Акулины Ивановны, а у дедушек зеленые, тусклые, мартьяна. Тяжелая дубовая дверь распахнута, и они входят в храм. Иван Ванч запрокидывает голову. Его ослепляет желто-красное сияние, прореженное синими искрами. Затем из этого колеблющегося света возникают громадные, как бы летящие фигуры бородатых стариков, закутанных в шелковые плащи. а над ними склоняются женские лица с миндалевидными, внимательными глазами, как у мамы. Во всяком случае, он так видит. И он видит себя самого, крылатого и обнаженного, порхающего среди незнакомых пейзажей с золотой трубой в пухлых пальцах. Он слышит стройное пение, и голос няни тихонько вливается в этот хор. Он крепко держит ее за руку. Ему страшно затеряться в этой непонятной, шуршащей и бормочущей толпе. Дома он говорит вечером маме, делая большие глаза. «Мамочка, я видел Бога». Конец цитаты. Зная мамочку, нетрудно предугадать последующее. Тем не менее, продолжаем читать. Она охает, и армянская вай повисает в комнате. Она гладит его по головке, но рука ее твердая, жесткая, чужая. Потом она долго объясняется с няней в другой комнате, пока Ван Ванч рисует белый храм с крестом на макушке. А утром няни нет. И целый день. У мамы заплаканные глаза. Что-то непривычное разливается по бывшей квартире Каминских. На каждый звонок в дверь Ван Ванч бежит по коридору, но няни нет. Ему объяснили, что она срочно уехала к себе в деревню. Больше он ее никогда не видел. Конец цитаты. Так вот, в одночасье и уничтожается намечающаяся детская религиозность. Но что интересно, для ставшего взрослым повествователя это, похоже, не имеет никакого значения, как не придает он значения целенаправленному атеизму матери. А ведь им и можно было объяснить все дальнейшие беды их семьи. Но объяснений нет и у него самого. И хотя воспоминания о храме длится еще некоторое время, повествователь, по собственному признанию, пробует рисовать белое здание с куполом и крестом, вскоре оно подменяется новыми впечатлениями, сходными с религиозными. Все они были перечислены в начале передачи. Самый разительный пример этого рода – один из финальных эпизодов, где мать повествователя, и он вместе с ней, в решающую минуту готова наделить свойствами божественного, даже нелюбимого ею Берию. Теперь она видела перед собой Лаврентия, замечает друг повествователь, того тифлисского, не очень надежного, скрытного, в пенсне, как у маски, но у которого что-то вдруг бывало проскальзывало, вдруг возникало что-то такое человеческое, на восковых щеках, в маленьких глазах, что делало его на мгновение похожим на всех остальных. Он одежда, загадочное божество, которое всегда рядом до самого конца. Конец цитаты. Но и этого мало. Желая благополучного разрешения своего дела, хлопотов за арестованного мужа, она одновременно с Берией, единственной в своей жизни раз, обращается к ничего не значащему в ее глазах Богу. Берия, что нетрудно заметить, значит здесь куда больше. Но моление двум богам, один из которых земной, значит очень много, другой же небесный, не значит ничего, невозможно. Удивительно ли, что дело с хлопотами заканчивается более чем неблагоприятно, причем не только для мужа, который продолжает сидеть, как сидел, но и для жены, которая сама после этого подвергается аресту и высылке. Кстати, обратим внимание на некоторые детали, которыми повествователь снабжает это странное подневольное обращение к Богу его матери. Читаем. «Конечно, — думала Ашхен, — Бога нет, как воображают несчастные неудачники. Но если бы он был, если бы он и впрямь существовал там, где-то, в недоступных сферах, прозорливый, вечный, озабоченный человеческой судьбой и справедливостью, если бы он был, он бы, несомненно, помог ей встретиться с Лаврентием. Если бы ты верила в Бога, — сказала Мария, как бы, между прочим, как бы в шутку, — ты бы сказала, «Господи, помоги мне». И он бы, может быть, и помог. «Перестань, мама! — прикрикнула Ашхен в отчаянии. — Не мучай меня!» И отвернулась от матери и, зажмурившись, прокричала в душе глубоко-глубоко «Господи, помоги мне!» И тотчас залилась краской. Конец цитаты. Что мы здесь имеем? Бога, конечно, нет, думает Ашхен. Но с другой стороны, если уж он мне понадобился в такой-то нужный момент, то именно для моих нужд на этот момент он мог бы и появиться, выполнить мою просьбу и сразу же после этого исчезнуть в небытии, где ему и место. Самое главное слово в просьбе большевички – это не Бог. Это «я», «мне», «мне нужно». Об этом чисто детском инфантильном свойстве я буду еще говорить. Еще более примечательно присовокупленное прямо вслед за этим примечание автора. Не лишенное, как мне кажется, некоторого атеистического злорадства, ибо радость матери, как оказывается далее, была преждевременной. Читаем. «Через несколько дней случилось чудо. Ей пришло уведомление на служебном бланке в ответ на ее заявление, что народный комиссар внутренних дел примет ее в назначенное время». Конец цитаты. Чудо чудом читается за всем этим, но ведь не Божья же воля, при которой желание матери исполнилось бы полностью. Между тем, как именно воля Божья, содействующая, чего не знает повествователь, исправлению грешников, в этом случае явно есть. В том, что в аресте матери есть элемент промыслительный, много давший для изменения характера пылкой и упрямой большевички в нужную сторону, мы убеждаемся, читая рассказ Окуджавы «Девушка моей мечты», являющийся своеобразным продолжением упраздненного театра, где повествователь встречается с матерью после ее 15-летней отсидки в лагерях. Его очень удивляет замедленность ее реакции. То, что она больше слушает и почти ничего не говорит. Это новое материнское свойство объясняет ему старый лагерник-сосед. Прочтем их диалог. «Она стала какая-то совсем другая», — сказал я. «Может быть, я чего-то не понимаю?» Когда спрашиваю, она переспрашивает, как будто не слышит. Он подцокал языком. «Когда человек не хочет говорить лишнее», — сказал он шепотом, — «он говорит медленно, долго, он думает, понимаешь, думает, ему нужно время, у него теперь привычка». «Она мне боится сказать лишнее?» – спросил я. Он рассердился. «Не тебе, Генацвале, там», – он поднял вверх указательный палец, – «там тебе не было». Там другие спрашивали, зачем, почему, понимаешь? «Понимаю», — сказал я. Конец цитаты. Что ж, все правильно. После многолетней демагогической болтовни, которой на протяжении долгих лет предавалась мать совместно со своими соратниками, молчание – вещь приполезная, ибо оно, помимо всего прочего, дает возможность вглядеться внутрь себя и там, внутри, переоценить собственные поступки и по-другому взглянуть на собственную жизнь, и тем самым выйти на новый уровень понимания жизни. Однако на этот новый уровень, судя и по рассказу, и по роману, не вышли ни рассказчик, ни его мать, как и не осознали чувство своей вины за происшедшее. Но возвратимся от девушки моей мечты обратно к упраздненному театру. Исчезновением няни, а следовательно и ее влияние, может быть вполне объяснено возникновение позднейшей, до предела двойственной точки зрения героя относительно происходящего с его родителями-партейцами. Действительно, с каждым эпизодом его романа все более сгущается кровавая мгла. Крови становилось все больше, читаем мы на одной из страниц. Пока эта загадочная жидкость распространялась по горячему телу где-то там, в его сокровенных глубинах, можно было думать о житейском и даже о вечном. Но когда она вырывалась наружу, теряя свой природный жар и окрашивая все в багрянец, и, конечно, утрачивая свой естественный смысл, тогда становилось страшно, и этот ужас продолжался до тех пор, пока не наступало привыкание, оскорбительный для человека бедственный соблазн. Конец цитаты. Далее на все убыстряющихся оборотах безостановочно работает запущенная, бесовская, уничтожающая всех и вся машина. А обслуживающий персонал этой машины в лице родителей, в глазах повествователя, остаются все теми же верующими в пользу ее работы милыми идеалистами, кристально чистыми, добрыми и хорошими людьми, всеми силами пытающимися не думать о плохом и тем самым сохранить свою собственную хорошесть. Более того, обслуживая этот механизм, буквально ими обожествляемый, они вместе с тем стараются дистанцировать себя от конечного результата их работы. Так что заданный в пустоту вопрос повествователя, далее текст романа, в все мои дяди и тети, и папа, и мама, и дедушка, и бабуся, навострив свои чувства, тогда, в те годы, предвидели ли горькую развязку или, пренебрегая последним седьмым чувством, так и остались в счастливом неведении? Этот вопрос пустотой же и отзывается, и звучит чисто риторически. Свидетельств о том, что знали в романе, помимо воли автора, более чем достаточно. А что касается доброты и хорошести добрых и хороших людей, то есть в романе один эпизод, в котором автор с несколько даже неожиданной духовной, а не более обычной для него душевной проницательностью и объемностью, проникновение в тайны тайных человеческой души прозревает настоящие, а не мнимо-гуманистические истоки этой внешней доброты, произрастающей на почве внутреннего мусора. Привожу этот примечательный, представляющий определенную ценность для самопознания религиозного человека, эпизод целиком. Читаем. Это случилось уже на исходе зимы. Нинка в своей коцовейке трудилась, скатывая снежный ком, иногда подсовывая Ван Ванчу черную горбушку. В сочилинском окне за стеклом подавал унылые сигналы Витька Кулак. «Иди гулять!» – крикнул Ван Ванч. Витька замотал головой, замахал руками. «А у него пальта нет», – сказала Нинка. «А вчера?» – спросил Ван Ванч. «Как же он гулял вчера?» «А я-то дома сидела», – сказала Нинка. «А он в моем пальте ходил». Действительно, Ван Ванч вспомнил, что на Витьке была эта же коцовейка. Он снова посмотрел в окно. Витька, приникнув к стеклу, разевал рот и что-то кричал. Ван Ванчу стало Витьку жалко. Неведомая сила повлекла его по умирающим сугробам в сочилинский полуподвал. Нинка закричала вслед что-то бестолковое, пронзительное. Он отмахнулся, и она засеменила следом и почему-то громко смеялась. Он ворвался в духоту и кислую вонь, и в желтом слабом свете лицо его казалось желтым. Тетя Вера гладила, Витька сидел на подоконнике. Тут все перемешалось. Витька соскочил с подоконника, по обезьяне замахал руками, тетя Вера застыла с утюгом в руке. Нинка заливалась на пороге. Ван Ванч успел заметить, что произвел впечатление, но это было лишь преддверие праздника. Тут он скинул свое пальто, недавно купленное ему, подбитое простеганной ватой на блестящей коричневой сатиновой подкладке с коричневым же воротником из крашеного кролика, теплое пальто, пахнущее магазином. Он скинул его и выкрикнул в пространство. «Вот, пусть Витька носит!» И посмотрел на тетю Веру, как она стоит, разинув рот и откидывает волосы с потного лба, как она поражена случившимся. Это он поразил ее, и в вытаращенных ее глазах то ли гнев, то ли восхищение. «Да ты что это?» – воскликнула она. «Да ведь дома заругают!» Витька тут же вцепился в пальто. «Вот дурень!» «Ой, мамочки!» – крикнула Нинка. Ван Ванч оборотился к Нинке. Она приплясывала в дверях. Ему было приятно от всего происходящего. Что-то горячее переливалось в груди. «Это ж нельзя!» – пробормотала тетя Вера сукоризной. «Как же ты это? Чего это?» «Это мое пальто!» – заявил Ван Ванч решительно. «Пусть Витька носит! У меня другое есть! Мне другое купят!» Витька уже натянул подарок. Белыми, жадными, острыми пальчиками застегивал. «Ух, дома тебе дадут!» – сказала Нинка. Но тетя Вера уже любовалась сыном и оглаживала пальто на нем, и взглядывала на Ван Ванча. И всякий раз, как он ловил на себе ее взгляд, ему становилось жарко, и голова приятно кружилась. «Мое пальто», – бормотал он, – «что хочу, то и делаю». «Ух, бабуся тебе даст», – кривилась Нинка, но в голосе ее было ликование, и тетя Вера сияла. «Какой же ты добрый», – приговаривала она, поглаживая пальто. «Вот спасибочки, вот уж подарочек». «Ну, что сказать надо?» – крикнула она и стукнула Витьку по затылку. Витька церемонно поклонился. Ван Ванч проглотил эту порцию признательности. Праздник был в самом разгаре. У тети Веры горели щеки. Ван Ванч упивался. Он не помнил, как добежал до своего подъезда и, задыхаясь, влетел на четвертый этаж с тайной надеждой, что вот распахнутся двери нижних квартир, и громкий хор восхищения выплеснется ему вслед. Бабуся ничего не могла понять. Она делала большие глаза и причитала, но он был строг и неумолим, и даже топнул ножкой, обутой в валенок с галошей. «Балик Джан», — бормотала бабуся, — «цаваттанем, что ты сделал? Мама будет сердиться, кянхит матах». «Нет», — крикнул он, очарованный недавним праздником, — «это мое пальто, мое». В этот момент раздался звонок в дверь, и на пороге выросла тетя Вера с безумными глазами. В руках она держала его пальто. Но он уже был неудержим. Он рассказывал то Ирине Семеновне, то Насте о том, что он совершил вот только что, сейчас, и как Витька был счастлив. И при этом глаза Ван Ванча сверкали, и все тело било мелкая дрожь. Конец цитаты. Читая этот эпизод, мы можем наблюдать внутренние движущие составляющие этого благородного, по видимости, поступка, фазы которого предельно обнажены. Это необдуманность, горячечная импульсивность, упрямство, желающее выразить себя в красивом жесте. А все вместе эти составляющие выражают грех тщеславия, недопустимого ни под каким видом, даже облеченным в одежде бескорыстия и благородства. Впрочем, ребенку это простительно, но этим же греховным свойством определена вся жизнь, положенная на алтарь счастья для угнетенного, это слово я, разумеется, заключаю в жирные кавычки, трудового человечества. Но ведь и здесь в основе нежелание видеть действительность и себя в ней, а также элементарное греховное стремление доказать свою значимость. Но порыв возникает и затухает, а вот о том, чтобы продлить его усилием воли в точно заданном направлении, сделать правилом жизни, об этом нет и речи. Скорее можно говорить о волевых усилиях к его растворению в предложенном со стороны идеале. И в основе действия взрослых людей, родителей, а заодно и в состоянии их душ, наблюдается такая же одержимость, как и в действиях и состоянии души их юного отпрыска-альтруиста. В случае противоречия, гневно топающего ногой с истерическим криком «Я так хочу!». В таком состоянии, если кто не знает, человек теряет всю свою рассудительность и выглядит дураком. И не только выглядит, но и по существу им становится. В связи с этим соображением хотел бы привести еще одно. Оно касается песни Акуджавы, написанной, если я не ошибаюсь, в то же самое время, когда писался роман. Это песня о дураках, и она в моем сознании напрямую связана с персонажами упраздненного театра, ибо в ней главная романная коллизия, никак не могущая быть определенной посредством моральной оценки, ввиду не могущей же определиться точки зрения на происходящее, оборачивается гораздо более точным осмыслением всех поистине трагических обстоятельств, коими порожден текст романа. Хотя уверен, этот аспект наверняка не учитывался при написании Акуджавой своей песни. Но роман, тем не менее, можно было назвать, как это не обидно для покойного Акуджавы и его беспокойных, скорее всего, и на том свете родителей, упраздненным театром дураков. Держа это в уме, слушаемся теперь в текст песни, которой я закончу сегодняшнюю передачу.
Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Скольких дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Дураки обожают собираться в стаю, впереди главный во всей красе. В детстве я верил, что однажды встану, а дураков нету, улетели все. Ах, детские сны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости витал. У природы на устах коварная улыбка, может быть, чего-то я не рассчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами, он ценит одиночество больше всего. И его так просто взять голыми руками, скоро их повыловят всех до одного. Когда их всех повыловят, наступит эпоха, которую не выдумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо, нужно что-то среднее, да где же его взять? А дураком быть выгодно, да очень не хочется, умным очень хочется, да кончится битьем. У природы на устах коварные пророчества, но, может быть, когда-нибудь среднее найдем.